В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии историк и политолог Сергей Маркедонов, недавно вернувшийся в Россию из Вашингтона, где он долго работал. С нами будет по телефону публицист сайта «Каспаров.ру» политолог Евгений Ихлов. И историк и политолог Даниил Коцюбинский будет с нами из Санкт-Петербурга. А говорить мы будем о ситуации, в основном, я думаю, о ситуации на Северном Кавказе, ну и о различных дискуссиях, которые пока еще возможны легально в России, как раз о возможности, в том числе и распада России. Ну а поводом и толчком к сегодняшнему разговору и событиям, собственно, стало интервью Михаила Ходорковского, которое он давал с нашим коллегам из журнала New Times. Но мы сделаем маленькую паузу, естественно, поскольку событие – это одно из главных событий года, выход Михаила Ходорковского на свободу. Естественно, хотелось бы с коллегами оценить, что это такое, почему Владимир Путин пошел на то, чтобы выпустить своего главного, как, видимо, он считал, врага, противника, пошел на частичную амнистию политзаключенных. Сергей, давайте с вас начнем.
Давайте, да, добрый вечер. Вы предлагаете как-то откомментировать эту ситуацию?
Ну, я думаю, да. Почему? Как вы видите? Вот как сложились обстоятельства?
Ну, знаете, любые, как мне кажется, выводы на эту тему будут спекулятивными отчасти, поскольку ни вы, ни я не посвящены в тайны кремлевской кухни, можно только предполагать. Я думаю, это совокупность обстоятельств. Здесь и предстоящая Олимпиада в Сочи, безусловно, свою роль, я думаю, сыграла. Это и нежелание, собственно говоря, переходить какие-то красные линии во взаимоотношениях с Западом, потому что, ну, есть риторика, так сказать, для читателей и телезрителей, есть реальная политика. Безусловно, эти вещи не полностью совпадают. Сейчас многие пытаются с таким, знаете, критическим запалом к президенту. Ну вот он побоялся и, значит, отпустил Ходорковского. Но мне кажется, что вы же, собственно, господа критики этого отчасти и хотели, чтобы президент Путин прислушивался к международному общественному мнению. Ну прислушался и хорошо. Во времена Сталина, например, не предполагаю, чтобы такое могло быть. Часто очень ряд экспертов и у нас, и там, допустим, в Европе, в Соединенных Штатах сравнивают сталинскую эпоху с путинской. Как мне кажется, это не очень корректное
прогресс
сравнение.
Налицо.
Нет, ну, вещи совершенно несопоставимы, я не стал бы, скажем, типичный гибридный режим, режим переходы сравнивать с режимом тоталитарным, это вещи разные совершенно. Да, ради красивого, так сказать, публицистического словца иные не жалеют, как говорится, и людей близких, но для такого экспертно-аналитического понимания я не думаю, что можно такие вещи сравнивать.
Ну, кто у нас есть на линии? Евгений Хлов есть. Евгений, вы нас слышите?
Да, конечно.
Да, вот тот же самый вопрос о выходе Михаила Ходорковского на свободу. Почему Путин?
Я совершенно не согласен с предыдущим оратором. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Потому что это как раз полностью повторяет сталинский рисунок. Сталин не только сажал. Сталин перед войной освободил, реабилитировал группу военачальников высокого ранга, группу конструкторов и так далее. Когда ему это показалось выгодно? Это как раз абсолютно сталинский рисунок. И абсолютно советский тоталитарный вариант, вот как с высылкой Солженицына, ведь Ходорковского не освободили. Ходорковского выставили из страны. Причем минуя там все, так сказать, там необходимые формительные условности. Как раз это и есть сталинский тип, когда может быть проявлена внезапная милость к опальным, но в рамках генерального замысла. Потом, это возможность. Значит, Путин всегда дает минимальную, когда на него давит, а на него давило и мировое общественное мнение, и российское общественное мнение. Было ему понятно, дано, что если ты не отпустишь политических, использовав этот шанс, и нам враг навеки. Но, с другой стороны, были намеки, что требование освободить знатных политзаключенных – это единственная, собственно, объединяющая претензия к Путину. Он решил сработать на опережение. Он ведь не освободил, он не сделал политической амнистии. Он освободил 4 человек по болотному делу из 20. Он освободил Алехину Толоконьку, потому что, ну, это уже было невозможно. Ну, ты в конце концов, то есть 3 месяца передерживать, это было идиотство. И одного Ходорковского, а не Ходорковского и Лебедева. Мой бы понимая, что Лебедев бы выступал бы немножко в иной тональности на пресс-конференции в Музее стены.
Ну что ж,
вот,
давайте
поэтому
еще...
Поэтому это как раз сталинский стиль. Кого хочу, казню, а кого хочу, милую.
Вот. Ну что ж, Евгений Ихлов, теперь Даниил Коцубинский.
Мне кажется, что Путин испытывал некоторое время западных политиков на вот предел их готовности идти по пути так называемой реальполитик, то есть закрывать глаза на то, что делает диктатор внутри своей страны во имя каких-то вот внешнеполитических межгосударственных бонусов. И когда он получил первый черный шар в виде закона Магнитского, он решил дать ответ асимметричный, принял закон Димы Яковлева. Но в дальнейшем, мне кажется, что все-таки он исходил из того, что он будет и дальше внутри страны делать все, что он хочет, а Запад все-таки будет делать вид, что ничего страшного не происходит. Но когда один за другим стали отказываться приезжать на Олимпиаду лидеры западных государств, и особенно когда Барак Обама заявил о том, что не приедет, вот я думаю, в этот момент окончательно было принято решение вот запустить этот шар. Ну, то есть, не то чтобы шар, а разыграть карту Ходорковского. Она была заготовлена, разумеется, заранее, но использована она будет или нет, зависело от того, что в конечном счете сочтет для себя полезным Путин. Вот мне кажется, что испугавшись, что к нему на Олимпиаду не приедет вообще никто, и что это, по сути дела, будет такое позорище, которое уже и внутри страны будет воспринято как позор, как то, что вот Акелло промахнулся, а еще Ключевский говорил, что проигравшее самодержавие становится нелегитимным. Самодержец не имеет права проигрывать, особенно на внешнеполитических фронтах, в сознании своих собственных подданных. Вот. Поняв это и взвесив все за и против, я думаю, он пошел по пути вот такой частичной амнистии. В частности, вот ключевую фигуру отпустил на Запад.
Ну что ж, мы обменялись мнениями о выходе Михаила Ходорковского из лагеря, о его высылке. Я думаю, мы можем перейти теперь к тому, что, собственно, он говорил. А говорил он о самом больном для России, об империи и о Кавказе. Многие ждали, что выйдет из тюрьмы такой Нельсон Мандела. Оказалось, что Михаил Ходорковский, как мыслитель, как политик, чтобы он не говорил о том, что он не будет заниматься политикой, выглядит несколько по-иному. В интервью Евгения Альбац для журнала The New Times Ходорковский объявил свое кредо по вопросу Северного Кавказа. Если коротко, если вопрос стоит так, отделение Северного Кавказа или война, значит война, сказал Ходорковский. И, как он считает, если вот его спросить, пойдет ли он воевать, он пойдет за Северный Кавказ. Сергей Маркедонов, как вы воспринимаете позицию Михаила Ходорковского?
Во-первых, очень интересно воспринимаю с точки зрения стилистики. Михаил Борисович фактически повторил знаменитую фразу рейгановского госсекретаря Александра Хейга. Я имею в виду госсекретаря его первого президентского срока. Есть вещи поважнее, чем мир. Мне кажется, для любого политика, который рассуждает как государственник, он может быть при этом либералом, он может быть при этом консерватором, коммунистом или социалистом, это одна из важнейших истин, территориальная целостность. Что касается высказываний Михаила Ходорковского, я бы не спешил навешивать какие-то ярлыки, но очевидно одно. Михаил Борисович, в отличие от многих оппозиционеров, а он, в отличие от многих из них, имеет право и ненавидеть путинский режим, и критиковать его, гораздо больше имеет прав на это, моральных любых оснований. 10 лет, не 15 суток, не шутка. Он, на мой взгляд, очень четко разделяет начальство и отечество. И при том, не первый раз это происходит. Я напомню, что в 2008 году Михаил Борисович высказался в интервью The Moscow Times изданию по поводу пятидневной войны.
Это война с Грузией, давайте
это правильно называть. Это война с Грузией, да. Ну, она называется пятидневная война, довольно широко распространенный термин, где поддержал Россию, опять же, я думаю, понимая прекрасно взаимосвязь этой ситуации с проблемой Северного Кавказа, хотя бы взаимосвязь грузино-осетинского конфликта и осетино-ингушского. Понимая, что в случае поражения России, вытеснения из Южного Кавказа, многие проблемы будут автоматически, так сказать, приумножены на Северном. И сейчас то, что он говорит, в этом есть, с моей точки зрения, я опять же не претендую на некую универсальность и глобальность, но с моей точки зрения абсолютно здравое зерно. Потому что потеря Кавказа – это не вопрос потери только территорий. Здесь вопросы множественные возникают. Начиная от миграции, возможных обменов населением, заканчивая политической нестабильностью. Вот мне кажется, Михаил Борисович немножко поплыл по вопросу Чехословакии, простительная, так сказать, ситуация.
Знаете, мне кажется, что просто аргумент о том, что вот в Чехословакии бархатный развод, они там культурнее, чем в России, он не такой уж сильный. В конце концов, у нас есть опыт развода Советского Союза, где Россия не воевала ни с Белоруссией, ни с Украиной, ни с Казахстаном, соответственно, ни они с ней, то есть никаких здесь проблем серьезных, я имею в виду, вот такого плана, который рисует Ходорковский с жертвами и так далее, не было. Так что тут спорить можно.
Нет, насчет Чехословакии я бы поспорил в другой ситуации. В случае с Чехией и Словакией был довольно четкий проект того, что это будет после развода. В случае с Северным Кавказом мы с вами не можем назвать какого-то единого проекта. Вообще вот это вот, знаете, представление о Северном Кавказе как о чем-то едином, таком примордиальном, оно не выдерживает никакой критики. Понимаете, Северная Осетия – это один Северный Кавказ, Дагестан – это другой Северный Кавказ, даже восточная часть Кавказа, если мы возьмем Ингушетию и Чечню, с их территориальными спорами, хотя это братья-вайнахи, братские народы, некогда единый субъект чечено-ингушской автономии, да и там есть проблемы. Я уж не говорю про Дагестан, где есть масса различных слоев конфликтов. Это межэтнические споры, это споры между суфиями и салафитами, а также, скажем, умеренными неофициальными мусульманами, которые не связаны с какой-то диверсионной деятельностью, но при этом не признают авторитет и юрисдикцию духовных управлений мусульман. Вот только в Дагестане мы, так сказать, с легкостью нарисовали три проблемы конфликтов, а в каждой республике они есть свои. И, скажем, единого такого общего северокавказского противопоставления России нет. Многие люди на Северном Кавказе, притом выходцы из самих кавказских республик, они вполне готовы и заинтересованы в сохранении российской юрисдикции. Другой вопрос, что они не заинтересованы, так сказать, в сохранении имеющейся коррупции, бардака и так далее и тому подобное. Это так. Но в том же самом Дагестане, я напомню, да, очень популярная фраза Расула Гамзатова до сих пор. «Дагестан добровольно в состав России не входил и добровольно из ее состава не выйдет». Вот. Она широко популярна и широко обсуждается.
Ну, давайте мы продолжим этот разговор. Опять же, у нас Евгений Хлов по телефону. Пожалуйста, Евгений, ваша оценка вот этого высказывания Михаила Ходорковского, которое, безусловно, повлияет на общественную жизнь России.
Это слова жесткого, хитрого политика. Они обращены в основном внутри российской аудитории, но и западной. Во-первых, Ходорковский на фоне того, что летом и, скажем так, ранней осенью в России, особенно в Москве, верх в оппозиции взяло русское националистическое движение, показывает, что он за сохранение Кавказа. Он обозначает себя как второй полюс. Это оппозиционный, ну, скажем так, мысли, там, как угодно.
Да, то вот есть оппозиционер-империалист.
Да, есть Навальный за русское национальное государство, есть Ходорковский за сохранение империи. Ну, вот там Плеханов, Струве с одной стороны, там Ленин, там, условно говоря, с другой стороны. Дальше. Абсолютно уверен, что очень вялый интерес Запада к протестному движению 2012 года был вызван тем, что в этом движении не было совершенно никак проговорено будущее Федерации, а если кто-то проговаривал, то это хватит кормить Кавказ. Значит, Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы Россия ушла с Кавказа, с Северного Кавказа, и он превратился во второй вариант Южного Ливана. То, что рассказывал коллега Махедонов про тяжкую участь Северного Кавказа после ухода Российской Федерации, полностью повторяет все доводы по поводу ухода Франции из Алжира и Марокко, Франции из Ливана, да, масса противоречий, вспыхнет война, вспыхнула война. В Алжире потом вспыхнула религиозно-политическая война. В Африке масса всего вспыхнула. Вообще уход из колоний, в колониям плохо отзываются.
То есть колония, то, колониализм, сказано, это неплохо.
То, что было сказано Ходорковским,
вопрос,
что
если это
только военный трофей России, и все. Это земля завоеванная. А люди вообще не поминаются. Люди это, ну, крепостные, да? Вот, король оттяпал у короля провинцию. ну, в данном случае персидского шаха. Царь Петр отобрал у персидского шаха пограничную провинцию, и все. И вот это все, это трофей царей, потом большевикам пришлось тоже воевать, потом пришлось демократам тоже воевать, но это наш военный трофей. Это означает, что это, что та аудитория, которая обращается к Ходорковскому, ну, внутрироссийская аудитория, воспринимает это естественно, потому что явно не было в ответ, не было у Ходорковского ожидания ответа, допустим, от Евгении Марковны Альбац, типа, а вот не хотите ли вы укрепить Кавказ не оружием, а проведя там вот демократические реформы и так далее. Потому что когда Ходорковский говорит, что он пойдет на все, там оружие и все прочее, то понятно, что речь шла не о том, что он пойдет записываться в добровольцем на фронт, а имеется в виду, что он, находясь на неких статусных, очень статусных позициях в послепутинской России, как будет он реагировать? И он дал знак. Любой ценой. Я сделаю так, чтобы Россия тут не уходила.
Слушайте, а что тут нового? Банк Минотеп посылал помощь во время Первой Чеченской войны российским войскам. И, насколько я понимаю, позиция Ходорковского была отнюдь не против ни Первой, ни Второй Чеченской войны. Просто об этом забыли. Формировался образ политзаключенного, либерала, Манделы, я не знаю, кого угодно, который не очень соответствовал реальности. Давайте мы Данила Коцюбинского тоже спросим, собственно, его оценка того, что сказано Ходорковским.
Ну, мне тоже кажется, что, ну, то есть, мне кажется, здесь надо разделить на две части этот сюжет. Во-первых, почему Ходорковский высказался так, а не иначе, и второе, прав ли он. Ну вот мне кажется, что по первому вопросу, я вот с вами, Михаил, согласен, Ходорковский сказал то, что думал. Это вовсе не какая-то там хитрость прагматичного политика, который вот подглядел успехи Навального, кстати, весьма такие поверхностные и неглубокие, да и, собственно, как сама фигура Навального. Вот, а если посмотреть на все то, что он говорил до этого и делал, и вообще посмотреть на то, из чего он построил свой успех, так он построил его из тех же самых имперских, на тех же самых имперских основах он его построил, как и Путин. Другое дело, что он построил нефтяную, так сказать, денежную империю, а Путин построил милитаристско-полицейскую империю. И вот, не знаю уж, читал ли в школе Михаил Борисович Лермонтова известное стихотворение «Все хочу, сказала Злата, все хочу, сказал Булат, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат». То есть в какой-то момент ему показалось, что он сильнее Путина. Ну и вот сколеснулись два таких имперских хищника, два динозавра, если политических динозавров, и вот один из них победил. Второй сегодня выглядит, хотя и вроде как освобожденным, но, так сказать, выжившим, но, конечно же, потерпевшим поражение. А теперь, что касается так, что здесь никакой коллизии нет. Здесь вот вполне себе предсказуемое высказывание имперца, имперского хищника, который привык относиться, жить в Москве, относиться к этой стране как к завоеванной территории. Он не случайно он использует даже этот термин. Все территории завоеваны. То, собственно, он, как сказать, может быть, подсознательно он воспроизводит саму логику построения Российской империи, российского государства еще со времен монголов. Ведь монголы основали московский вот этот улус, который в дальнейшем, ну, Владимирский, там, потом он стал московским, затем он превратился уже вот эту Великую Россию. Но основы завоевательные, они так никуда и не делись. Вот. А что касается того, прав он или не прав? Ну, на мой взгляд, очевидным образом не прав, и это следует из его, ну, я имею в виду его тезис о том, что надо любой ценой удерживать Северный Кавказ, потому что иначе будет всем плохо. Ну, это, во-первых, он повторяет то, что говорил еще в 2005 году Медведев, известный в своей там статье, в интервью журналу «Эксперт». Он повторяет то, что многократно говорил Путин, так что здесь он тоже вполне выстраивается в этот же имперский ряд. Но здесь же внутренних противоречий масса. Об одном уже Михаил сказал, о том, что он апеллирует к русским традициям, к российским традициям, но российские традиции 20 века, конца 20 века, как раз и говорят о том, что если империя российская распадается, она распадается бескровно. Только, правда, в том случае, если сама Россия, то есть сама Московия, не начинает какие-то завоевательные походы на отщепенцев, на сепаратистов, как это и произошло в случае с Чечней. Ведь кто начал войну? Можно подумать, что на Кавказе вспыхнул какой-то междоусобный беспредел. Нет. Ельцин и Грачев начали этот беспредел, а дальше уже это все переросло в длительную мясорубку, в два этапа. Поэтому здесь ответ очевиден. Никакого ужаса перед бесконтрольностью тех процессов, которые в том случае, если отпущен будет Кавказ, с моей точки зрения, нет. И опытом это не подтверждается. Подтверждается обратное. Вот. А что касается его разговоров на тему о том, что значит, наши там предки воевали, мы не имеем права уступать никому никаких территорий, ну, не говоря уже о том, что это все из какого-то позапрошлого столетия. Так же, как вот выступление уважаемого коллеги Маркедона, мне показалось, из 19 века, когда вот английские идеологи английского империализма рассуждали на тему миссии белого человека, там, что вот они между собой там не могут никак эти аборигены спокойно жить, и поэтому обязательно нужно великое цивилизаторское начало.
А сейчас идет переоценка вот этих ценностей, знаете, про колониальную империю, роль, реальная оценка того, что было.
Но никому в Англии не придет снова присоединять Индию, уверяю вас, и даже в Индии никому это в голову не придет. Можно сколько угодно говорить о той пользе, которую принесли колонизаторы, но говорить о том, что колониальная модель управления одними народами, одних народов другими сегодня актуальна, мне кажется, это не совсем корректно, потому что никто в мире таких проектов не рассматривает и не предлагает. Вот. И я уже не говорю о том, что Ходорковский, поддержав завоевание чужой территории, ну, если рассматривать свой имперской такой вот концепции Абхазию и Южную Осетию как территории де юре, принадлежавшие Грузии, то есть получается, что Грузия должна быть права по логике Ходорковского, которая ни пяди своих земель не отдает. С моей точки зрения...
А может быть и Грузия права, что она не отдает, и Россия права, что не отдает в этой логике. Да? Просто зависит от того, где вы находитесь и на чьей стороне вы играете.
Получается, что права не существует. Вот по логике Ходорковского права нет, есть только сила. Ну какой же он либерал? Ну он обычный советский, постсоветский... Такой вот парвеню, который дорвался в свое время до больших рычагов, и ему показалось, что он идентифицировался с этими рычагами. Он не понимает, что есть люди, которые хотят жить, есть регионы, которые тоже имеют такое же точно право, как Ходорковский, как Путин, решать свою судьбу. И посмотрите, что происходит в мире, посмотрите, что в Европе, какие тенденции в Европе, там, в Каталонии, в Шотландии. Кто там рассуждает так, как вот господа Маркедонов, Путин, Ходорковский, и таких у нас в стране миллионы? Кто? Никто. Хочет провести референдум в Шотландии, проведет его, победят сепаратисты на референдуме, значит, не будет больше британского содружества в том виде, в котором оно существовало. Каталонцы захотят, проведут референдум, и Мадрид примет, как миленькие условия, которые предложат им Каталония. Не будет никакой войны, не будет никакой...
Ну, давайте посмотрим, что действительно будет осенью этого года. Я вот вернусь немножко все-таки на российскую почву. Я вижу, что у Сергея Маркедонова есть возражения, но буквально маленькая пауза. Опять же о возражениях. Это возражение скорее такого гуманитарного плана. Я сегодня прочитал потрясающее письмо такой Полины Жеребцовой на грани КРУ. Это девушка из Грозного, которая сейчас живет в Финляндии. Она пережила две чеченские войны и писала дневник еще ребенком. Вот. И она описывает, как в подъезд залетели снаряды с российского поста и соседей, разорвало на куски. Как 19 января 2000 года оставшихся в живых соседей меня с матерью пугали расстрелом. Нас поставили у обрыва и стреляли у нас над головой. Старая бабушка-соседка, упав на колени, кричала: «Что вы делаете? Мы свои, мы русские, не стреляйте». И вот что пишет Полина Жеребцова господину Ходорковскому. «Я очень сочувствовала вам, когда вы были в заточении. Я считала вынесенные вам приговоры несправедливыми и политическими. Вы в интервью сказали, я готов воевать за сохранение Северного Кавказа в составе страны. Это наша земля, мы ее завоевали. Подумайте, вам ведь придется разделить ответственность за те военные преступления, которые на Кавказе не издержки завоевания, а его суть. Почитайте мой дневник, почитайте, как нас завоевывали, как мы хоронили соседей, убитых под обстрелом, предварительно закрыв могилы ветками, чтобы голодные собаки не растерзали покойных, как были убиты тысячи детей и женщин Чеченской Республики. Вы все еще хотите целостности с такой России, я не хочу». Вот такой был комментарий сегодня человека, который пережил то, что было в Чечне. Сергей Маркедонов, пожалуйста.
Михаил, я начну с того, что мы с вами историки, да? И я думаю, не вполне корректно строить какие-то выводы на одном источнике. Чеченская, будь то война или пятидневная война 2008 года, я вам могу при желании привести десяток других источников, рассказывающих о том, что было в Чечне, скажем, с 91 по 94 год. Понимаете, вот, к сожалению, мои уважаемые коллеги перешли некую грань, как мне кажется, допустимую в споре, став клеить ярлыки. Маркедонов с Путиным, империалисты и так далее. Давайте без ярлыков обойдемся. Я не стал, так сказать, клеить какие-то ярлыки моим коллегам и не буду этого делать дальше. Просто по поводу матчасти два замечания. Вот этот тезис о том, что а вот что касается Грузии, а вот как ситуация с Грузией. Понимаете ли, в чем дело? Как раз ситуация 2008 года, она имела с российской стороны некоторое отношение к праву. В 92 году, когда Россия, Грузия, Южная Осетия и Северная Осетия подписывали Дагомысские соглашения, вот тот самый суверенитет над Южной Осетией, он передавался Грузией, подчеркиваю, так называемой смешанной контрольной комиссии и смешанным миротворческим силам, где был и грузинский, между прочим, батальон, не только российский. И попытки с 2004 по 2008 год со стороны Михаила Саакашвили разрушить Дагомысские соглашения, вытеснив Россию из этого процесса, привели к 2008 году. Кстати, я очень рекомендую моим критикам прочитать доклад Хайди Тальявини. Он, правда, на английском языке, но это несложно. Сейчас вроде бы все более или менее владеют хотя бы, так сказать, readable, да, English. Поэтому можно посмотреть оценки.
Вас надо с Андреем Ларионовым за один стол посадить, с удовольствием. Вы бы друг друга удушили в объятиях.
Нет, ни в коем случае, только корректно. Зачем? Я не перехожу вот этих линий, понимаете.
Хорошо.
Эмоций, ярлыков.
Вернемся. Это первое. На российскую почву.
Теперь возвращаемся на российскую почву. Да, вот мне странно опять с точки зрения матчасти аргумент. Ельцин с Горчевым все начали, да? Странно, а в ноябре 91-го, как мне кажется, была провозглашена Чеченская республика Ичкерия, и, как мне кажется, порядка 100 тысяч русских было вытеснено из этой республики. Или я что-то вру и перевираю в угоду каким-то империалистическим партийностям, принципам партийности и так далее. По-моему, вроде бы все это было. По-моему, были нападения также на соседние республики, по-моему, было участие чеченских боевиков в Нагорно-Карабахском конфликте, в Грузино-Абхазском конфликте, во многих других ситуациях, мультипликация нестабильности.
Ну, Басаев был тогда нужен России,
ну, что значит,
в Абхазии.
Нужен, ну, что значит нужен России?
Так, российская, использовали его в качестве,
Михаил,
боевика,
российская,
а потом не нужен оказался.
Российская политика в Абхазии чрезвычайно менялась. Россия и санкции в Абхазии вводила, и отключала
полезный
телефонную
террорист,
связь.
Потом опасный террорист.
А скажите, пожалуйста, вот полезно, опасный террорист, реал-политик. Это изобретение России, да, вот только. То есть
я
эксклюзивно
думаю,
только Россия
ведет.
Я думаю,
что ошибок было сделано столько, что они превратились в преступления. Вы
вот
же понимаете.
У нас есть сейчас, как мне кажется, в нашей программе два обвинительных акцента. Первый — это в сторону Ходорковского. Вчера еще, так сказать, представители либеральной и прогрессивной общественности им восторгались, и он был едва ли не мессией. Сейчас империалист, путинист и так далее. Ну, давайте послушаем, может быть, человек исправит свою точку зрения. Да, люди вообще, так сказать, рефлексируют над прожитым. Был у Михаила Ходорковского и текст «Левый поворот» и так далее и тому подобное. Давайте кресты не расставлять, да, и окончательные точки не ставить. Второй момент – это, знаете, вот однозначно эксклюзивно обвинительный посыл в сторону России. Понимаете, в чем дело? Сепаратизм – это та проблема, которой беременна любое многосоставное государство, любое. Коллега вот правильно сказал про Испанию, про Шотландию. Тоже ведь не все так просто. Почему, например, Испания одна из тех стран, которая не признает независимость Косово? Ведь неспроста же, да? Тоже не очень хотят этого отделения Каталонии. Тоже есть масса сложностей, да, которые не кажутся нам, может быть, такими очевидными.
Но, по крайней мере, испанские политики не говорят, что будем воевать Каталонию, а ведут диалог.
Михаил, слово «завоевание» опять-таки. Вопрос... Очень многое зависит от интервьюера. Если бы уважаемая госпожа Альбац сказала, вы под завоеванием имеете в виду только жесткую силу. Завоевание — это не только, извините меня, жесткая сила. Опять же, отсылка к Расулу Гамзатову. Не Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь. Почему мы, говоря о завоевании Кавказа, забываем, допустим, о деятельности Услара по созданию графики чеченского-абхазского языков, о модернизации, о переводе европейской литературы через русский язык, о технических всяких вещах и так далее. Если говорить о репрессалиях, которые, конечно, были, глупо их отрицать, ну давайте, так сказать, не будем делать фильм с купюрами, да, посмотрим его целиком. Последний момент, да, last but not least. Когда нам говорят про распад империй, допустим, Индию, там, Индокитай, во французском случае, или Алжир, ну, друзья мои, есть география, да, Франсуа Шампольон называл географию глазами историка. Давайте глаза раскроем. Чечня — это центр Кавказа. Если происходит отделение, как ситуация со Ставрополием, например, будет развиваться? Восточные и южные районы Ставрополя, заселенные в значительной части, допустим, уже дагестанцами и чеченцами. Мы их тоже отдадим, потому что вроде бы Ставрополье тоже эта территория, так сказать, не совсем русская. Или Кубань отдадим. Вот в какой степени мы отступать будем? Ведь даже мой родной Донской край, Ростовский край, да, если посмотреть на него, я уроженец Ростова-на-Дону, до 1749 года это дикое поле. То есть и там надо уйти тоже. Понимаете, в чем дело? Вот где эта точка, так сказать, в которой надо уйти? Когда нам рассказывают о том, что мы с уходом из Кавказа решим проблему там, миграции или кавказцев в городах России, я просто советую всем взять статистические сборники по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округу и чуть-чуть полистать. И посмотреть динамику с переписи 89 по 2010 год. Просто матчасть, вот не ярлыками, так сказать, клеить, да, кто там империалист, кто националист, а просто посмотреть на эти вещи.
Ну, знаете, увидеть теснейшую взаимосвязь. Всякая колониальная империя будет иметь в метрополии приток.
Михаил, а мы договорились оттуда, уже, что это колониальная империя.
Почему мы
это, ну, а почему мы это рассматриваем как некую аксиому? Да, наверное, здесь скорее теорема, ее стоит доказывать. Колониальная империя, потом вот это, понимаете, в кучу сваливать Советский Союз и империю. Российская империя вообще, строго говоря, вы же историк знаете, прекратила существование в сентябре 1917 года с провозглашением предпарламентом Русской Республики.
Российской Республики.
Российской Республики, конечно. Предпарламента ее провозгласил. Зачем мы некие политизированные термины пытаемся использовать применительно, допустим, к Советскому Союзу? Совсем иной идеологический проект, который никакой преемственности с империей не выстраивал.
Разные во многом... периоды по-разному.
Использование некоторой риторики имперской, понимаете, не означает преемственности правовой, духовной, политической и так далее.
Но эта преемственность, мне кажется, возвращается. Знаете, я верну все-таки к Михаилу Ходорковскому. Мне вот показалось, знаете, почему многие, как эта девушка, которую я цитировал, разочарованы его высказыванием в эмоциональном, может быть, плане. Поскольку человек, ну, скажем так, вот, как мне кажется, уровня Нельсона Манделы, пожалуй, бы не сказал слово «воевать».
И не он сказал... только воевал. В отличие от Ходорковского, вы не забывайте, Мандела был реальным террористом, между прочим.
Ну, он не сказал бы, он был бы... Он был за 30 лет он, наверное, многое передумал.
За 10 лет Михаил Борисович тоже много передумал.
И, наверное, он бы нашел какой-нибудь другой способ ответа без слова «война». Вот мне кажется, это было бы очень важным, если бы он нашел такой ответ. Может быть, потом, подумав, он этот ответ найдет. О том, как найти консенсус, как найти взаимопонимание, как найти какую-то другую модель. Вам же не очень нравится эта модель, которая сейчас существует в отношениях внутри Российской Федерации.
Кому же она может
нравиться? Безусловно, не нравится. Ну, в том-то и дело. Вот как найти эту другую модель без войны, может быть, без отделения, что-то такое, вот, чтобы было, ну, в духе того слова, которое затаскали, модернизации.
Исторически, Михаил, и Рязанское княжество, или Новгородская республика были завоеваны тоже. Мы же говорим об истории. Мы не говорим о каком-то тотальном завоеванном. Исторически
говорим,
это завоеванном.
Скорее о будущем. Да? Давайте мы подключим опять наших коллег. Мы тут с вами заговорились в студии, монополизировали эфир.
Приношу извинения.
Да, дадим Евгению Хлову высказаться, пожалуй. Все-таки вот о том, возможно ли какая-то модель, которая и не война, и не отделение, а вот интеграция Северного Кавказа в разных формах, может быть федерации, ну, скажем так, с разными правами, где субъекты с разными правами, может быть, конфедеративные, но, тем не менее, вот такого вот взаимного освоения этого пространства, чтобы не было больно и обидно всем.
Значит, ну, всем. То есть это я сформулирую так. Можно ли придумать для Дагестана статус Бандустана, дающий право российским нефтяным и газовым компаниям работать на Каспийском шельфе, но при этом гарантирующий, что как бы с угрозы этой нефти и газодобычи не будет возникать, а как-то мы вот уболтаем население, подкупим элиты, может быть, подкупим средний класс, но при этом, чтобы они еще не жили в наших крупных городах, а как-то вот они в этих бантустанах сидели, а мы бы им рассказывали про то, как мы, проведя геноцид при царских войнах и при сталинских депортациях, им при этом перевели алфавит, там Пушкина они почитали, Лермонтова, Толстой, Достоевский, там Шекспир, Диккенс. Все совершенно замечательно. Старый тезис колонизаторов. Мы истребили миллионы. Мы взяли, получили эксклюзивный доступ к природным богатствам, но при этом мы открыли им, туземцам, пути к западной цивилизации, а для элиты дали социальные лифты стать общеимперской элитой. Это совершенно нормальный рисунок. Теперь о колонии. Не колония не обсуждается в этих терминах. Не обсуждается... завоевана Нормандия, завоеван Прованс. Франция завоеван, Прованс завоеван. При, когда он этих самых Лангедок...
Жень, не углубляйтесь в французские дела, вернитесь на Кавказ.
Когда топили, выжигали, завоеван. Но это не обсуждается как колония, а Кавказ воспринимается как колония.
Кем?
Это значит, что общую идентичность создать невозможно. Единственный шанс. Раньше я об этом писал, но он плюнул, понял, что это невозможно, честно, в этих заблуждениях раскаивался. Что в России, на всей территории Федерации, победит демократическая оппозиция, создаст правовое государство, и у людей появятся общие объединяющие ценности будущего, а не ценности прошлого. У кого какие цари, какие князья, и как все раньше были велики. Но Россия погружается в прошлое, остальные народы, защищаясь от этого, так сказать, натиска духовного, погружаются в свое великое прошлое, общей идентичности не возникает.
Ну вот это важно.
Единственный шанс был бы это российское, русское демократическое движение протягивает руку дагестанскому, чеченскому и так далее, светскому демократическому правозащитному движению. Они вместе ликвидируют коррумпированные кланы и вместе, ну, это, так сказать, нормальный вариант. Но вот так Соединенные Штаты все вместе строили себя. Вот так строили себя другие, вот так объединилась в конце концов объединенная кровью и железом Германия. Как-то не странно. Вот. А пока мы слышим только одно. Попреки значит, потомкам завоеванных туземцев, что их привели к цивилизации. Попытки скрыть сверхимпериалистический характер сталинского государства. Абсолютно очевидный при его жизни, при его правлении. И совершенно нескрываемый. Только это называется не заморские колонии, это называется континентальная империя. И дальше, и все разница в том, что при колониальной империи в метрополии население живет лучше, чем туземцы, а при континентальной империи создается как бы синтезированная элита из разных, так сказать, этнических групп, которая правит всеми, а туземцы ядерной части империи или там условной метрополии могут жить значительно хуже. Так вот, допустим, в 1908 году турецкие крестьяне в глубине Анатолии жили значительно хуже, чем абсолютно европеизированные македонцы.
Ну ладно, в общем, я понял идею. Теперь у нас Даниил Коцюбинский. Опять же, о решении, не предполагающем вот того, что пугает власть, слово «распад». Почему она, кстати говоря, и пытается подобные нынешние дискуссии перевести в сферу, я бы сказал, уголовного права. Я уж даже не знаю, можно ли будет через несколько месяцев на эту тему свободно говорить в России, поскольку за пропаганду сепаратизма будет угрожать срок в 5 лет реальной тюрьмы.
Но если мы посмотрим на те самые российские традиции, о которых начал разговор Михаил Ходорковский, то они вполне понятны. На протяжении 20-го столетия Российская империя, ну, если коллеге Маркедонову не нравится слово «империя», давайте пользоваться более таким широким понятием «деспотия». Так вот, российская деспотия трижды проходила через... ну, такой вот Сциллу и Харибду политической свободы. И каждый раз она заваливалась в распад. Потому что как только возникала ситуация политической свободы, сразу же пробуждалась сепаратистская активность на окраинах. Это произошло и в 1905 году, но тогда самодержавие удержалось. Это произошло в 1917 году, и Россия исчезла, просто исчезла как государство. Ее потом большевики железом и кровью собирали уже на новой совершенно идиократической основе, потому что старая православная идиократическая основа рассыпалась. И это произошло в 1991 году, когда перестройка тоже впрыснула в страну сыворотку политической свободы, либерализации, и эта либерализация страну развалила. И больше всего на свете, конечно же, путинская Россия боится новой либерализации. Причем, ну, под путинской Россией я понимаю тот класс, который себя идентифицирует с этой реальностью политической во главе с Путиным. Но вот парадокс в том, что у них, у ныне существующих, у ныне властвующих правителей России, у них нет никакого рецепта пролонгации статуса кво за пределами Путина. То есть вот механизмы передачи власти, механизмы легитимной преемственности в персоналистском режиме, а нынешняя Россия — это именно персоналистский режим, это не монархия. И это там даже не коммунистическая диктатура, где была своя какая-то вот партсъездная легитимность. А это персоналистский режим, где все завязано на одного человека, который вот как вот такой культурный, что ли, герой, политико-культурный герой, сам себя сделал, такой self-made man. Ну, конечно, это все очень условно, но тем не менее, он не может эту свою харизму передать следующему. Мы это видели на примере шутовского, так сказать, карнавала с Дмитрием Медведевым. То есть нам, по сути дела, мастер-класс был презентован того, что власть — это персона, а не должность. Не место красит человека, а человек красит место в нашей вот нынешней российской реальности. Это, конечно, Путину может быть приятно, но это, с другой стороны, это, разумеется, такой вот смертельный приговор всей системе в целом, потому что в тот момент, когда Путин либо физически, либо политически исчезнет, как фигура властная, то вся система выйдет из строя, и вновь вернется вот та самая либерализация, та самая дезинтеграция, которая всякий раз вступает в Россию в момент, когда такой шанс появляется.
И что тогда? Что тогда?
И тогда произойдет повторение того, что произошло в 91-м году. То есть, в принципе, все те горячие точки, которые уже могли обозначиться, они обозначились. Северный Кавказ — одна из таких, то есть, по сути дела, большой крови не будет. Вот если говорить о миллионах каких-то, никаких миллионов, разумеется, жертв не будет. Спокойно произойдет, причем не только этнократическая, не только этническая децентрализация, но и регионалистская, потому что Сибирь себя уже готова будет осознать к тому времени, она уже пыталась себя осознать как самодостаточную геополитическую величину в начале 90-х, было Сибирское соглашение, и сейчас эти идеи там обсуждаются. Петербургская идея тоже в 90-е годы обсуждалась, сейчас, естественно, все стихло. Там та же самая Кубань с памятью о Донской, о Кубанской республике. Донские казаки тоже.
Ну так выход-то в чем? Федерализм, может быть, все-таки развивать?
Нет, никак. Империи не превращаются в федерации. Империи распадаются. Причем в случае эпохи бархатных революций, мы находимся в этом историческом отрезке, когда нету ни идеологий тоталитарных, ни харизматических вождей, ни жестко контрастирующих между собой классов населения, которые готовы друг друга уничтожать. Это будет сравнительно бархатный распад. Конечно, Северный Кавказ, после того, как дважды там Россия устроила кровавую мешанину, он к такому устойчивому развитию придет, возможно, не сразу. И там, конечно же, будет проблема противостояния вот, Чечни как наиболее густонаселенной и наиболее, так сказать, амбициозной части северокавказской, северокавказского сообщества и остальных черкесских народов и более мелких. Но я думаю, что перспективы, так сказать, вот конфедеративной саморегуляции Северного Кавказа без российского вмешательства, они куда более реальны. И, собственно, до прихода России на Северный Кавказ ведь как-то выживали эти народы. Можно подумать, что до 18-го, там, начала 19 века там геноциды какие-то осуществлялись.
Хорошо, давайте все-таки, вот я не могу превращать дискуссию в митинг. Давайте еще один тезис обсудим. Как быть с тем фактом, что нам дает социология. 71% жителей России поддерживают лозунг «Хватит кормить Кавказ». Вот как быть с этим фактом, Сергей?
Сложный, тяжелый факт, безусловно. Ну, несколько комментариев. Да? Во-первых, 71%, когда говорят «Хватит кормить Кавказ», нужно задавать следующий вопрос. Что вы имеете в виду под этим? Если имеется в виду, допустим, какая-то тематика, связанная с эксклюзивом для Рамзана Кадырова, ну, наверное, я мог бы быть теоретически в рамках этих 71%.
Это не означает, что... Ну да, или там вот только что произошла знаковая гибель в автокатастрофе Гаджи Махачева, да, там на скорости 150 км в час там и так далее. И так далее. В общем, и люди считают, что мы вот этих героев кормим.
Вот это вовсе не означает, что эти 71% реально готовы к тому, чтобы отделиться от Кавказа и отделить Кавказ. Понимаете, еще раз говорю, есть масса проблем, которые вот в эмоциональном таком митинговом порыве не просчитываются. Во-первых, на Кавказе живет до сих пор достаточно большое количество русских, да? Если мы посмотрим на Адыгею. Да, не везде. Но в Адыгее это 68%, в Кабардино-Балкарии порядка 30%. То же самое касается Карачаева-Черкесии.
А Чечня — созревшее национальное государство.
Все правильно, но вот
со своей армией.
К вопросу о бантустанах, да, заметьте, не я это предлагал, да. Что касается кавказских жителей за пределами Республики Кавказа, это реальность. И мне кажется, что очень хорошо, если такие жители будут, потому что это будет связывать воедино республики Северного Кавказа и Россию. Есть масса этих связей на самом деле. Есть масса людей, выходцев из Дагестана, с которыми я вместе на одной кафедре преподавал и так далее и тому подобное. Понимаете, вот мне кажется, не нужно делать такие большие вот эти обобщения, понимаете, в митинговом ключе. Что касается проблем российской политической идентичности, да, они есть, безусловно, а почему бы им не быть? Если распалось единое государство Советский Союз, в которое входила Грузия, Украина, Азербайджан, Россия, у всех составных частей, которые из этой шинели вышли, конечно, возникли проблемы с политической идентичностью. Они есть у Азербайджана и там на Горный Карабах, они есть в том же самом Кыргызстане, север и юг, они есть в Грузии, Абхазия, Южная Осетия, они есть в России, безусловно, Северный Кавказ. Что касается того, что вот будет замечательное у нас Даниил так вот прям, можно сказать, алкает этот распад империи, вы заметьте одну любопытную историческую закономерность, как историк. За распадом следует собирание и следует установление того, что Даниил назвал деспотией. Не кажется ли вам, что после очередного впрыскивания либерализации, которая будет зарифмована с распадом, пойдет тоска по сильной руке, потому что либерализация, которая проводится в обществе не очень готовом к этому, в обществе не очень с укорененными правовыми традициями, это часто в Гуляйполе выливается, ну или в Чеченскую республику Ичкерия, или в Пугачевщину. И потом неизбежно возникает тоска по сильной руке и собиранию всего этого пространства.
Рамзана Кадыровщина тоже, знаете ли, в общем, не впечатляет.
А вы увидите взаимосвязь между Рамзана Кадыровщиной, которую я никак не оправдываю, у меня есть своя личная история взаимоотношений с чеченской администрацией и так далее. Вы это знаете, она не очень позитивная. Но тем не менее, надо видеть, что это последствия в определенной степени ичкерийства и вот того Гуляйполя большого, величиной в республику, да, которое там было в 90-х. Люди там не видели заработной платы, люди не видели там никакой социальной политики. Да, Рамзан Кадыров диктатор. Да, можно сказать, в чеченской истории никогда вот такой вертикализированной системы в принципе не было. С культом первого лица и так далее. Но это тоже та цена отложенная, которую общество чеченское, российское в целом общество платило за 90-е годы. Это надо понимать. Если эту взаимосвязь не видеть, можно творить большие ошибки. Потому что такое ощущение, что люди не понимают взаимосвязи, что да, за февральской либерализацией пришел Владимир Ильич, за либерализацией 90-х пришел Владимир Владимирович. Я Владимира Ильича и Владимира Владимировича не сравниваю, разные персоны, разная харизма, разная идеология и так далее.
Значит, речь тем должна менее, идти о других институтах, о других механизмах. Что я должна не случайно говорил о
совершенно
федерализме.
Совершенно верно. Здесь о чем должна идти речь в первую очередь? Во-первых, о создании институтов, сильных властных институтов, да, которые будут базироваться не на основе «ты мне, я тебе», а на основе правовой. Может быть, на первом этапе трудно говорить будет о демократической какой-то, так сказать, форме, но она будет, по крайней мере, формальная, в максимальной степени формализованная и введена в правовые рамки. Правовой, кстати, не значит либеральный, демократический, вы не хуже меня это знаете, но как первый этап, да? Институционализация российской политики в целом и кавказской политики в частности, выстраивание реальной гражданской идентичности, да? Борьба с этнократией разнонаправленной и ксенофобией, как русской этнократией, так и кавказской, и любой другой, собственно говоря, то есть формирование единой политической нации, как целостный проект. У нас ведь национальная политика зачастую понимается очень до простоты легко, да? Как этнографическая, как фольклорная. Вот такая дефольклоризация национальной политики. Я думаю, что, принимая во внимание очень многие взаимосвязи, не утерянные до сих пор между Кавказом и остальной Россией, этот проект имеет шанс, как минимум.
Евгений Ихлов, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, я буду более лаконичен.
Это хорошо.
Единственное, за что этнократические элиты внутри федерации терпят эту федерацию и сдерживают национализм внутри своих образований квазигосударственных, это, во-первых, финансовое донорство центра и подавление демократической оппозиции силами ФСБ, там, отдела центра МВД и прочее, полиции. Российская Федерация, как усеченная империя, нужна колониальным элитам только как защитник и кормилец этих элит. Как только будет реализован лозунг, там не хватит кормить Кавказ, отказа от коррумпирования и поддержки в первую очередь вот этих самых кланов, так а зачем нужна тогда им эта сама Москва? Ну и для этого есть Стамбул, есть Анкара, есть Вашингтон, есть Пекин, Есть ряд, мир не без добрых людей. Можно же оттуда деньги брать.
Вот такая перспектива. Даниил, у вас есть минутка еще добавить.
Ну, я очень коротко тоже скажу, что на сегодня, вот при всем том обилии слов, которые мы произнесли, можно резюмировать следующим образом, что либо мы будем жить в условиях несвободы и при Путине, либо если Россия по тем или иным причинам вступит на путь либерализации и демократической саморегуляции как страны в целом, так и отдельных регионов, в этот момент наступит сеанс очередного полураспада. И после, кстати сказать, после каждого полураспада империя не восстанавливается в прежнем объеме. Здесь нету такого вот страха, что снова появится монстр. Нет, этот монстр уменьшается, и мне почему-то кажется, с десятилетиями он уменьшается, и мне почему-то очень кажется, что следующий полураспад уже приведет не к тому, что реставрируется новая, пускай маленькая, но гордая Московия со своим очередным каким-то там диктатором, а просто регионализируется вот эта русскоязычная часть имперского пространства, и появятся новые государства человеческих размеров. Таково мое мнение.
Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы эти структуры, как бы это ни происходило, они все-таки ставили во главу угла не государственность, а вот личность человека и шли именно от этого. По-моему, это самое важное. Иначе действительно вот этот вот процесс распад, собирание, диктатуры и так далее, он будет бесконечным, Сергей, согласитесь.
Михаил, не надо противопоставлять жестко сильное государство и гражданское общество. Если я прожил 3,5 года в Соединенных Штатах Америки, и поверьте мне, сильное гражданское общество никак не противоречит сильному моментами полицейскому государству. Попробуйте налоги не заплатить в Соединенных Штатах. Или какую-нибудь отсрочку по медицинскому платежу сделать хотя бы на день. Вы узнаете, что такое сильное американское государство.
Ну что ж, спасибо. Хочется поблагодарить наших гостей. Даниил Коцюбинский, Евгений Хлов, Сергей Маркедонов обсуждали высказывание Михаила Ходорковского, за что ему большое спасибо. Он актуализировал эту дискуссию о судьбе России и Северного Кавказа. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.